Добрый день. Мы продолжаем серию передач «Духовное состояние». Со мной в студии Михаил Лайтман.
Добрый день.
И сегодня мы в преддверии праздника Шавуот. Хотелось бы поговорить о тех событиях, которые происходили или не происходили. Мы это сейчас выясним, потому что существует очень много вокруг вообще получения Торы, написания ее, даты написания, кто ее написал и так далее. Поэтому я сначала сделал такую экспозицию, я представлю несколько подходов. То есть есть академический подход, то есть то, что мы можем проверить, исследовать, есть религиозный подход. И мы, ну, я хочу, чтобы вы рассказали о каббалистическом подходе. Насколько я понимаю, он кардинально отличается от всего остального. Значит, праздник дарования Торы, как я уже говорил, небольшая такая экспозиция. За даты я не беру ответственности, то есть, потому что даты действительно разные.
Нет, ну это можно почислить, по календарь, да. То он тот же.
Ну да, то есть мы как бы начался выход из Египта, через 50 дней мы получаем Тору, да. То есть об этом есть точные данные. Вот, и где-то это получается у нас, сейчас точно скажу, 1313 год до нашей эры.
До нашей эры.
Да, это дата, которая, ну, датируется получение Торы возле горы Синай. А там, в общем, точно указывается, было 600 тысяч мужчин, около несколько миллионов
женщин
и детей, стариков. Да. И, как я уже говорил, есть подход академический, есть подход религиозный. Религиозный, там все просто. Творец, сам Бог дал Тору этим людям, ну, через Моисея, через Моше. Вот, академический, там вообще от того, что вообще не было выхода из Египта, и до того, что вообще Тора была написана где-то в 6 веке до нашей эры, уже после, и вообще писалась на протяжении этих там сотен лет, ну и так далее, и так далее. То есть, в принципе, на первом этапе Тора, мы говорим о самой Торе, она состоит из пяти книг. Понятно, что канонизация, то есть как ее сформировали, это заняло сотни лет. А затем пророки, мы говорим о самой книге Танах, то есть это Тора, Невиим и Ктувим, это и Писание, и пророки, они тоже были написаны где-то до выхода уже из Вавилона, то есть Вавилонское изгнание, где-то до этого периода, а уже пророки сами, они уже были написаны Аншекнеста Гдоля, то есть это великими мудрецами Большого Собрания, где-то еще в течение там 500-600 лет, уже где-то в 70-е, там, 80-м годах нашей эры это уже закончилось. Хотя многие говорят, что вообще канонизация была закончена и в 3-4 веке, и так далее, и так далее. В общем, споров очень много, поэтому хотелось бы вот закончить эту экспозицию тем, что интересно, что в Торе, так почитали, есть 54 главы, 613 заповедей, 79 976 слов и 304 805 букв. Вот так выглядит. Ну и самое интересное, что я прочитал вообще в книге Зор, что там говорится так, что когда пожелал Творец создать мир, и это проявилось в желании перед ним, он смотрел в Тору и создавал его. То есть вообще говорится о Торе, что Творец еще, то есть она существовала еще до того, до создания мира. Кроме того, написано также, что наши праотцы соблюдали Тору. То есть имеется там Авраам, Ицхак. Да, полностью. Как бы прошло там лет 400-500 после того, как получили. В общем, проясните, что же такое Тора и кто ее написал?
Дело в том, что здесь путают совершенно разные определения, что такое Тора. Я расскажу в общем.
Да, с точки зрения Каббалы.
С точки зрения Каббалы. Во-первых, все, что касается получения Торы, написания Торы, не только Торы, а вообще Танаха и Талмуда и всего прочего. Да, я придерживаюсь абсолютно четко общепринятого галахического, что ли.
Религиозный подход.
Религиозный подход, абсолютно четкий. Проблема только у меня, как у каббалиста, в том, что Тора – это вообще перечень законов природы. природы. Просто она описана в таком виде, в приложении к человеку. А в принципе это законы природы. И поэтому люди, которые находятся в постижении Творца, они выполняют эти законы, поскольку они их чувствуют в себе, поскольку они такие, они изменили себя, они изнутри, они в таком состоянии находятся во внутреннем, что они, для них эти законы являются законами их жизни, поведения, адаптации к миру, восприятия мира. Поэтому для них Тора – это не книга, в которой написаны законы, они ее перелистывают, смотрят и что-то выполняют, и как-то действуют. Для них Тора – это тот закон, по которому внутренне они существуют, потому что он говорит о том, как полностью они могут совпадать с природой. А природа или Творец – это одно и то же.
Это закон коммуникации между людьми или между человеком и Творцом?
Между людьми и между человеком и природой или Творцом.
Ну, кстати, интересно, что в Зоре написано, что горе тому человеку, который говорит, что Тора дана для того, чтобы просто рассказывать историю о событиях житейских, о Саве, Лаване и так далее.
Естественно.
В таком случае даже в наше время мы можем написать Тору о совершившихся событиях, даже более привлекательных, чем те. Если Тора призвана рассказывать о происходящем в мире, то взять даже правящих в мире, случаются между ними вещи более примечательные.
Да.
Если так, давайте проследим за ними и сделаем из них Тору сообразно этой. Но все события в Торе – это высшие тайны. Интересно, Зор, кстати, это же комментарий на Тору, там
да.
Написано.
Значит, вся проблема в том, что люди не понимают Тору, не понимают о том, что она описывает законы природы, которые мы должны выполнять для того, чтобы правильно, в правильном соотношении, в правильном объединении с природой существовать.
А скажите хотя бы один закон. Не надо все один.
Самый главный закон – это закон «возлюби ближнего». Это основной закон Торы, так и сказано об этом. «Возлюби ближнего как себя» – основной закон Торы. Если человек его стремится выполнять, он в это включает все остальные законы
да,
Торы.
Да, это очень странно. Там вся Тора написана об убийствах, там, о любви вообще
ничего
как, не говорится.
О том, как очень трудно выполнять именно этот закон «возлюби ближнего как себя». Об этом и написана вся Тора. И все, что в ней, это только как выполняется все-таки этот закон. Должен выполняться.
Okay, значит, Тора – это инструкция, как прийти к любви к ближнему.
Только.
А вот 10 заповедей сначала, когда получилось,
они как основные. То есть для того, чтобы выполнить этот закон «возлюби к ближнему», существует Тарьяк, 613 всевозможных его подзаконов как бы.
И они включены в эти 10?
Они включены в 10. Они включены в 10. И эти 10 включены в один.
Ну, просто давайте возьмем хотя бы одну заповедь. Не укради. О чем идет речь?
Не укради, ну, естественно. А что же? Как же может быть возлюби ближнего и красть?
Угу. То есть понимать это как просто?
Не укради, нет, не убей. Там. Есть более внутренние, более высшие, более иррациональные, как бы нам кажущиеся правила. В этом законе «возлюби ближнего как себя», но в принципе он базируется, начиная с чисто человеческих отношений. Да.
Ну, а связь какая между, допустим, Песахом и получением Торы? То есть прошло 7 недель и на 50-й день. Почему именно на 50-й день получения Торы?
Ну, потому что...
Такие точности. Вообще, с точки зрения экономического подхода, там просто расхождения идут в сотни лет, непонятно там...
Нет, академия пишет, потому что это кому-то интересно.
Ну, они исследуют...
Они исследуют своим земным разумом, это, да. Конечно, там...
А здесь именно говорят, вот, на 50-й день. Как можно было так это
день,
точно
потому что это объяснено. Тут ничего не надо выдумывать. Дело в том, что... Выход из эгоизма, из Египта, так, от него до подъема, до уровня свойства отдачи, которое необходимо для того, чтобы вступить в реализацию «возлюби ближнего как себя», должно пройти 50 ступеней. Это и есть 50 дней. 49, 7 на 7. Есть 7 ступеней. Хесед, Гвура, Тиферет, Нецеход, Есод, Малхут. от бины, от свойства отдачи до малху, до свойства получения, значит, необходимо достичь этих 49 ступеней, на 50-й день становится возможным уже контактировать со свойством бины, свойства отдачи. И тогда возможно получить, если человек достигает этого свойства, возможно уже получить инструкцию, которая называется Тора. Тора – это, в общем, инструкция.
Угу. То есть, получается, все эти цифры, 600 тысяч, 40 лет, 600 тысяч мужчин.
Это все ступени.
Это все ступени?
Ступени, состояния, которые...
Кто такие 600 тысяч мужчин? Что за ступени?
600 тысяч – это имеется в виду 6 частей Зарампина, Хесадвора Тиферет Незахуд Есот, каждый из которых состоит из 10 тысяч. Получается, 60 умножить на 10 тысяч – 600 тысяч. Потому что Зарампин, когда мы поднимаем себя духовно, то мы поднимаем себя с уровня Малхут до уровня Зарампина, и с уровня Зарампина до уровня Арихампина. Это умножение на 10, в 10 тысяч раз по мощности. И поэтому получается, что получается у нас всего мощность нашего объединения 600 тысяч.
То есть получается... Все эти цифры, 600 тысяч, 40 лет пустыни, 50 дней...
Говорят только о качественном изменении внутри человека.
Да, но такие события, они происходили? 600 тысяч мужчин стояло там возле горы Синай когда-то там?
Стояли, может быть, и миллионы.
То есть нет четкого соответствия?
Но нет, не обязательно. Стояли, может быть, и миллионы, но готовыми были к получению... получению этого условия «возлюби ближнего, как себя» всего лишь 600 тысяч.
Ну, это, опять же, это не количество людей, а именно качество.
Это их качество,
в общем-то. Как бы сила,
да.
То количество людей, которые были готовы получить эту Тору.
Они в объединении между собой создали такую силу.
А что это за такой закон, что если вы не объединитесь, то есть не будете... поручителями один за другого, то здесь будет место вашего погребения. Так,
да.
Так, в принципе, написано. Это условия получения
Торы. То есть или вы получаете эти знания, их реализуете и проходите границу между нашим миром и высшим миром, и входите в ощущение высшего мира, достигаете состояния слияния с Творцом, или вы остаетесь здесь, в этом мире, как все животные, то есть практически на неживом уровне.
А почему так все жестко?
А потому что это условия существования уже в высшем мире, когда ты находишься выше своего эгоизма.
То есть, в принципе, получается, есть такой, был такой исторический факт, когда какое-то количество людей, большое количество людей...
Естественно, и сегодня тоже.
Смогло соблюсти это правило.
Да.
А в истории еще были такие... факты, когда
нет,
только один раз?
Такого получения инструкции Торы не было.
То есть получается так, что все, что написано в Торе, это аллегорически написано, да? То есть это особый язык, который описывает духовные
события. В Торе вообще есть 4 языка даже для описания ее.
Каббалистический язык законов, алахи.
Да. Закон Танаха.
Мидраш и сам Танах. Окей, это понятно, но вот с точки зрения, опять же, академии возникает, так как я просто учился, нас обучали.
У меня с академией нет никаких проблем, потому что просто я ими не интересуюсь, и они мной не интересуются.
Нет, но все равно мы говорим о светских людях, которые задают вопросы. Если кто-то хочет...
Если их интересуют вопросы к академии, то пускай они идут к академии.
Нет, академия, я просто говорю академии.
Если их интересуют вопросы каббалистов, пускай идут к каббалистам.
Да. Вот я вам скажу, какой вопрос. Он говорит, если мы говорим, что все, что в Торе написано, это аллегорически, но да, был такой народ, да, был выход из Египта, да, была земля Израиля, мы сегодня претендуем на нее и так далее. То есть получается, когда выгодно, я просто говорю, какие есть претензии, когда выгодно, говорят аллегория, когда невыгодно, то говорят, что да, это было. Проясните,
как это. Они к Кабале отношения не имеют, поэтому мне с ним не о чем говорить. Какая аллегория или нет? Каббала говорит о законах природы, о истинных законах природы. И поэтому здесь нет, я не смотрю на историю, что там историки пишут или кто. Я смотрю на то, что передано, во-первых, то, что передано нам из поколения в поколение, и это подтверждается всегда. То, что это не, с этим не согласны университетские ученые, меня это не интересует, хотя я сам, в принципе, отношусь как-то к ним. И доктора защищал по Кабале, но меня это не интересует, потому что они опираются на то, что им выгодно, какие-то подтасовать какие-то факты, сделать что-то новое. Я встречался с американскими учеными, и с российскими, и с израильскими. Я вижу, как они работают.
Нет, есть такие, конечно, есть такие. Но я просто говорю, простые факты. Написано, в 6 дней создана вся Земля, и вся Вселенная. Мы же понимаем, что не может
это,
быть.
Это...
Змей, говорил, там стоял на двух ногах. То есть понятно, что это аллегория.
Абсолютно.
Так когда это, объясните, когда это аллегория, а когда это не аллегория? То есть есть вещи какие там, вы говорите, это все законы природы. Какой-то закон природы, этих 10 казней египетских, это что, закон природы? Это какая-то мистика непонятная, что там происходит?
Тора говорит вообще о том, что происходит внутри человека.
О, это понятно. Так поэтому я спрашиваю, когда она говорит внутри человека, а когда мы же основываясь на этих исторических всех фактах, мы сегодня, просто говорю, даже простой пример, мы претендуем на государство Израиль, вся история на этом построена, да, существует такой народ.
Ну, потому что на самом деле здесь это и было.
Так это,
значит, и раскопки доказывают, и все.
Да, так скажите, что
выдумка.
Было, что не было, что аллегория, что нет, что внутри человека, что нет, или это на всех уровнях, как это, как правильно понять?
Народ Израиля был в Египте.
Был.
Вышел оттуда, основал свое государство, существовал в течение более 1000 лет, потом рассыпался по всему миру.
Да, мы же видим, есть раскопки, мы видим, что был, храм был.
Так,
да,
так, о чем тут речь, я не понимаю.
Так значит, это не аллегория, значит, это существовало.
Это
значит,
все существовало?
Значит, можно сказать, что Тора – это исторический рассказ.
Нет.
Это не история.
Тора не говорит об этой истории.
Но она
Почему?
Была.
В Торе не рассказывается, в Торе рассказывается всего лишь о 40-летнем периоде, ну и до этого там то, что было. Тора заканчивается на входе в землю Израиля, когда умирает Моше, и на этом заканчивается Тора. Народ Израиля через Иордан входит в землю Израиля и осваивается здесь, это уже не Тора. Это уже пророки, святые писания.
Не важно. Да. А, кстати, есть между ними разница с точки зрения Каббалы?
Но это периоды, книги? Это исторические периоды. И надо этим книгам верить, несмотря ни на что, что кажется нам, они такие неточные, может быть, или там какие-то нереальные. Они то, что описывают, описывают. Поэтому хотя бы к их описаниям надо относиться серьезно. И не выдумывать под них какие-то свои оправдания или объяснения. Я не знаю для чего. Вся проблема в другом. Потому что люди не понимают вообще, что говорится в Торе. О чем она говорит? Они считают, что Тора говорит о том, как выполнять заповеди в нашем мире. Убой скота, поддержка там всяких... условий в храме.
Там так написано, да?
Это написано, надо понимать, почему и для чего это так написано, и вообще, о чем это говорится? Это говорится только о внутреннем состоянии человека, о том, как человек должен себя исправить, чтобы он стал храмом, чтобы в нем все его неживые растительные, животные и другие ингредиенты, если можно так сказать, разум и сердце, и желание, чтобы они пришли в правильное состояние для того, чтобы соединиться с ближними, с другими и достичь состояния абсолютной любви.
То есть получается, что это уровни желания, все эти
только
животные,
лишь.
Растения, которые описаны?
Только лишь об этом говорится.
То есть если я приношу в жертву, то есть я беру какое-то свое животное желание.
Ты и свое эгоистическое желание приносишь в жертву.
Да. И поднимаюсь тогда на уровне человека.
Да.
То есть так надо это все понимать?
Только.
То есть, получается, без Каббалы...
Ничего не будет вам понятно. Вы будете все время не понимать вообще, что такое Тора. Ты видишь, что если говорится в Торе, что возлюби ближнего как себя, это самое главное за ее закон, а все остальное, как сказал Илель, это только лишь его объяснение, где ты видишь, что это выполняется?
Да,
это понятно. Поэтому, нет, это не поэтому понятно. Это понятно нам отсюда другое, что мы вообще не придерживаемся Торы, не понимаем ее, не выполняем ее, не понимаем ее внутреннего смысла. Его в нас нет.
А что значит «возлюби ближнего как себя», если речь идет только обо мне одном? То есть,
Тора что говорит, ты себя должен привести в такое состояние.
Я должен себя... А кто во мне этот ближний?
Все твои внутренние состояния, которые тебе кажется, что существуют снаружи.
Я их должен возлюбить?
Да.
Свои внутренние состояния?
Да. И через них Творца. Потому что от любви к ближнему надо прийти к любви к Творцу.
А тех людей, которых я вижу вне себя?
И вне себя
я
обязательно.
Я должен возлюбить?
Да, ты должен прийти к такому состоянию. Исправляя себя, ты должен исправить свое воззрение на мир так, чтобы оказалось, что ты любишь всех.
Да, интересно. Я думал прояснить, но у нас еще более получилось запутанно. Ну, наверное, так и должно
учи быть. Учи кабалу.
Да, вот, кстати, у Рабаша написано, интересно, что гора Синай, объяснение вот гора Синай, что это гора Загар, да, на иврите это Агар. Вообще, конечно, без иврита тоже тяжело понять. Это Ирурим, то есть это человек, который в сомнениях находится.
Да.
И сина – это от слова сина, это от слова ненависть.
Да.
Да. То есть перед тем, как...
Сомнения человек... и ненависти, да. Они предшествуют правильному пониманию Торы. В этом состоянии находится наше поколение.
То есть прежде чем человек объединяется с другими людьми, проявляется там любовь к ним, то сначала есть огромная ненависть возникает, да?
Да.
Да. То есть, в принципе, вот такое объяснение... То есть, естественно, обычный человек представляет себе какой-то, ну, в Египте этот, гору Синай, и там стоят вокруг несколько сот тысяч человек. Вот такая картинка, кстати, так и рисуют. Такую картину можно часто увидеть. А речь идет о каких-то внутренних
абсолютно
состояниях,
внутренних
ненависти, любви.
Противоречии человека с тем, что его окружает, да.
Поэтому я говорю, что это путаница. То есть или это воспринимать как что-то аллегорическое, закодированное.
Сделаешь. Мы вышли из этого состояния уже 3000 лет назад. Мы уже давно-давно перестали понимать Тору так, как она, какой она на самом деле есть. И сегодня учим ее как дети в школе, как сказки. И поэтому так получается. Но будем надеяться, что мы достигнем состояния, когда действительно будет праздник получение Торы, что мы ее получим таким образом, чтобы можно было увидеть на самом деле ее в истинном виде.
То есть один раз ее нам даровали, как бы, а теперь уже получение ее, каждое поколение, каждый человек должен сам уже как-то решить, он получает ее или нет.
Да.
На тех условиях.
Да.
Ну и последнее, вот сам праздник, достаточно, ну, веселый праздник, и постоянно присутствуют блюда, молочные блюда,
ну, как
что это да, за символ, чего?
Как дающий, как молоко матери, как все это молоко олицетворяет собой дающее, мясо получающее желание. Поэтому этот праздник весь на молочном.
Интересно, придумали, конечно.
Ну, это аллегория такая.
Это чтобы не забыли или как?
Нет, ну вот так вот в народе постепенно так все это образовывалось. Так я считаю, я так думаю, я не знаю, может быть, даже с тех пор это все появилось. Но по дороге в течение тысяч лет, конечно, все эти праздники, они приобретают еще какие-то на себя новые формы одеяния. Так что вполне возможно, что это с тех пор, а может быть и не так давно это принято,
ну,
было.
То есть в заключение получается так, что Тора – это какая-то закодированная инструкция по объединению между людьми, и при правильном объединении проявляется там высшая сила.
Да, которая всех вбирает, окружает, всем становится ясно, где они существуют, в каком объеме, что это вечное, совершенное существование, а не какое-то вот такое несчастное, низменное на нашем уровне.
Хорошо. Спасибо за объяснение. Всех с праздником и до следующих передач.